Все мы знаем пословицу, которая звучит так: кто не знает своей истории, у того нет будущего. Но еще однажды один человек сказал такие слова: история помнит тех, кто за нее заплатил. И действительно, мы помним только те личности, которые сыграли важную роль в истории. И сейчас я хотел бы пригласить на эту сцену пастора по местной церкви, первого президента нашего братства, Величко Николая Константиновича, и он расскажет нам, как начиналась организация нашего братства.
Мир вам, дорогие братья и сестры. Я очень рад сегодня выполнять эту миссию, представить прошлое нашего братства. 25 лет. Регламент, который я имею, 25 минут. На каждый год одна минута. У нас строгие ведущие, и если я на 5 минут нарушу регламент, я прошу, чтобы они не были очень строги. Дорогие братья и сестры, я неоднократно излагал хронику событий прошлого. И поэтому я хотел бы, поскольку малый регламент, основную часть выделенного времени, употребить на то, чтобы мы порассуждали о том, какую пользу мы можем извлечь из истории, какие уроки мы можем извлечь из истории, и не хотелось бы, чтобы к нам относилось известное выражение Бернарда Шоу, был такой знаменитый писатель, который написал так: единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков, то есть продолжают наступать на одни и те же грабли. И поэтому тема моего выступления, в общем, будет звучать «Уроки нашего прошлого». Я хотел бы оговориться, что хотя нашему братству 25 лет, но по сути намного больше. У братства, помимо истории, есть предыстория. Дело в том, что те церкви, которые в 93-м году составили первоначальное ядро нашего братства, которые были его инициаторами, до 93-го года на протяжении многих лет были составной частью движения Совета Церквей. Я имею в виду церкви Киева, нашего церковь, Житомира, Харькова, Харциска, Здолбуна, Ровно и другие. И эти церкви на определенном этапе не восприняли жестко централизованную структуру Совета Церквей, которая постепенно сложилась в отделенном братстве. Но в остальном они, естественно, имели такое же мнение, как у Совета Церквей, такое же понимание пути, по которому должна идти церковь, понимание места, которое должна занимать церковь в обществе и в мире. Поэтому уроки нашей истории, они должны включать в себя и тот духовный опыт, который братство в лице церквей-учредителей приобрело и во время предыстории, на 32 года больше. Небольшой экскурс в наше прошлое. Бог определил нам жить на сломе истории Советского Союза и находиться в эпицентре эпохальных мировых событий. Яростное богоборчество, массовые репрессии, страшная Вторая мировая война, объявлена на весь мир к 1980 году, это было при нас, покончить с организованной религией. И, наконец, шокировавший всех распад мировой безбожной системы в 1991 году, когда Бог сказал атеизму: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Иова, 38 глава. Это была великая победа Господом, и это было великое поражение дьявола. Я хотел бы сказать, что на протяжении вот этих лет, истории и предыстории, Было два десятилетия, которые мы можем назвать временами пробуждения. Первое – это 60-е годы прошлого века. Церкви в СССР подвергаются тяжелым испытаниям. Грубо подавляется свобода веры, жестокое преследование всякой живой активности в церкви. Все под контролем, массовые аресты, угрозы и клевета, безбожный мир вмешивается в дела церкви. Неверные служители рассылают губительные для церкви инструкции, но Дух Всевышнего Бога вселил в сердца многих своих искренних детей великую силу и жертвенность. И в духовных сражениях того времени возмужали сотни верных Божьих служителей, тысячи молодых людей посвятили жизнь свою Господу, и на алтарь Господне они ложили самое ценное. Они отдавали свои жизни и свои сердца. И, наверное, лучше всего стремление пробужденной церкви того времени к верности Богу и святости выражает поэтические строки Николая Храпова. «Сегодня сердца молодые пусть будут в биении одном на груди у Христа, а завтра, быть может, кого и поднимут толпой разъяренной на древо креста». Итак, первое пробуждение – 60-е годы. Второе пробуждение – 90-е годы прошлого века, когда после распада Советского Союза наступила уникальная свобода проповеди Евангелия, и многие тысячи людей пришли к Господу. В одной только нашей Киевской церкви, храм Спасения, в 90-е годы приняло крещение 1201 человек. Тысячи людей каялись в нашей церкви, родилось около 30 новых общин и групп. И подобная картина имела место по всей Украине. И это действительно было пробуждение. К сожалению, оно прекратилось. Очень скоро, в нулевые годы, наступил и стал углубляться духовный застой. Справедливости ради, хочу отметить, что за последние годы в нашем братстве произошло немало позитивных структурных изменений. О них будет говорить Сергей Николаевич, второй этап или второй доклад по теме истории. Успешно работают разные отделы и программы, разрабатываются хорошие планы и стратегии. И в то же время мы переживаем духовный застой. Критически сократилось количество кающихся и принимающих крещение в наших церквях. Это факт. Дух лукавого и прелюбодейного мира, это слова Христа, обволакивает верующих и массово проникает в церкви. С каждым годом у членов наших церквей нарастает духовная апатия и безразличие к делу Божьему, растет равнодушие относительно вечной судьбы окружающих нас людей, апатия к делу Божьему. Исчезает дух миссионерства, дух личного евангелизма. В церквях, как правило, нет планомерной системной работы в этом направлении. Верующие теряют ревность к посещению собраний, так как обременены разными не первой важности делами, в ущерб главной задачи христианина – служение Богу. Критически мало тех, кто готов выходить за пределы домов молитвы, чтобы искать грешников, кто готов посвятить, вести посвященную Богу жизнь. Растет обольщение верующих разными нездравыми учениями. И что нам делать? Исходя из реальной ситуации в церквях нашего братства и тех вызовов, которые во весь род стали перед нами, я назову 5 уроков нашей истории. Они, на мой взгляд, ключевые. Приведу высказывание известного православного писателя XX века Карташова. Доктрины Библии, доктрины Божьи – это верстовые столбы, указывающие верное направление дороги, чтобы не попасть в духовное болото. И вот верстовые столбы, указывающие правильное направление дороги, нам тоже действительно нужны, чтобы нам тоже не попасть в наше болото духовного кризиса и равнодушия. И повеление Господа, я вначале не упомянул два текста Писания, которые я хотел бы, чтобы они, ну, были как бы эпиграфом к рассуждениям. Иеремия 6:16, так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Это Иеремия 6:16. «Но они сказали: не пойдем». И второй текст Иеремия 31:21: «Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла, Израиль». Итак, постараемся мы сегодня тоже поставить эти некоторые столбы, которые указывают направление дороги. Итак, я хотел бы сформулировать первый урок, который, на мой взгляд, мы должны извлечь для себя. Первый урок. Самая главная нужда нашего братства – глубокое духовное пробуждение. Самая главная нужда. Как никогда сегодня актуальны слова апостола Павла: «Наступил же час пробудиться нам от сна». И пробуждение – это единственная программа, единственная стратегия, благодаря которой братство наше и наши церкви будут духовно крепкими и успешными. Без духовного пробуждения все наши программы, стратегии и планы будут малоэффективны, так как будут разбиваться о равнодушие верующих. Пробуждение необходимо везде, где христиане погружаются в греховный сон, отступление от заповедей Божьих, в состоянии нерадения, беспечности, равнодушия. И ладикийское состояние церкви – смертельная опасность для христианства нашего времени, в том числе для церквей, служителей нашего братства. Но что такое пробуждение? Что такое пробуждение? Я назову несколько моментов. Это восстановление утраченного живого общения с Богом через искреннее покаяние и безусловное оставление всякого сознательного греха в жизни. Это реки воды живой, текущие из нас, источник этих рек во Христе, который сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». То есть это обилие Божьей благодати в нас, жажда исполнения Духом Святым. Третье – это святая, целомудренная, благочестивая жизнь и жертвенная любовь к Богу. Четвертое – это жизнь с избытком, благодать на благодать, непрестанная радость даже в страданиях, мир и любовь в семье, согласие сердец, нежность, почтительность отношений внутри церкви. Пятое – это умножение и рост церкви, это проповедь о Христе с великим усердием, нежная забота о духовных детях, о молодом поколении. Шестое – это усердная молитвенная жизнь и непрестанная хвала Богу во всех обстоятельствах. Ну, седьмое – пробужденная церковь – это истинная церковь. Я буду произносить некоторые цитаты, источник которых я не указываю. В истинной церкви нет иерархии, там выше тот, кто всем слуга, а превознесен только Иисус Христос. В пробужденной церкви для всех одна привилегия – быть в общении со Христом. Одно счастье быть спасенным, одно имя святое, одна высота смирения, одно совершенство любовь, одна печаль о своих грехах и не знающих Бога, один труд свидетельства о Христе, одна сила Дух Святой, один враг – грех, один страх – страх Божий. В такой церкви нет ни иудея, ни елена, ни знатных, ни простых, ни богатых, ни бедных, в ней дети Божьи сияют, как светило в мире. А сама церковь пробужденная не трость, колеблемая ветром, а столб и утверждение истины, соль земли, свет для находящейся в мраке. Послание Христа этому миру. Как достигнуть пробуждения? Оно возможно только тогда, когда оно станет нашей главной заботой, главной целью, главной стратегией, главной темой наших молитв. Второй урок. Не отдавать кесарю то, что принадлежит Богу. Церковь не должна быть в политике. Братство, как добровольный союз самостоятельных церквей, определяя свое место в обществе, в стране и мира, в мире должен свято придерживаться повеления Христа: «Отдавайте кесареву, кесарю, а Божье Богу. Царство мое не от мира сего». Позиция независимости церкви от власти заповедана нам на века, и она не должна нами корректироваться в зависимости от того, какая в стране система власти, авторитарная или демократическая. Всякая власть – это кесарь, и отдавать Божье даже самому лучшему кесарю является грехом. Ну и в связи с этим, дорогие братья и сестры, я хотел бы на два вопроса ответить. Первый вопрос – какую роль для своей церкви в этом мире определил ее Создатель, какую он ей обозначил территорию ответственности. Второй вопрос – какую роль в этом мире Христос не предназначал для своей церкви, какая территория не принадлежит церкви. Для церкви я назову таких пять моментов. Территория церкви. Церковь – это соль мира, свет для народов земли. Ссылка на тексты Писания. Церковь – это сообщество рожденных свыше людей, которые призваны Словом и Святой Жизнью распространять Христово Евангелие до предела Вселенной. Церковь – это люди, призванные Богом делать добро всем людям, доколе есть время, будем делать добро всем, а более всего своим по вере. Церковь – это народ особенный, не сливающийся с окружающим миром, имеющий небесное Отечество. Они не от мира, как и я не от мира. Церковь – это народ священников, которые совершают молитвы, предстояния перед Богом за все человечество. Вы – царственное священство. Какую роль, второй вопрос отвечаем, Христос не давал для церкви? Ну, на основании многих текстов Писания, я не буду их зачитывать, обозначим следующие четыре чужие территории для церкви. Первое. Церковь не должна быть под государством. Цезаропапизм. Когда власть руководит церковью и вмешивается в ее внутреннюю жизнь. К сожалению, так было во времена СССР. У церкви один глава – Христос. Второе. Церковь не должна быть над государством. Так было в истории папства, когда римские папы меняли, назначали, делали ротацию государственных деятелей того времени. Третье. Церковь не должна быть государственной, то есть не должна являться частью государственной машины, быть одним из департаментов, вот государственные церкви. И четвертое, церковь не должна быть политикой. Политика – это прерогатива, исключительно право и законная территория кесаря и его институтов. Но это не территория церкви. Церковь политики – один из видов скрытой коррупции. К сожалению, соблазн оказаться не на своей территории и быть политикой постоянно преследовал церковь. Когда среди нас братьев даже вчера проходили дискуссии, как относиться к политике, одни братья говорят «вне политики», другие говорят «надо выйти из погреба и быть там где-то с кесарями, с президентами». Так вот, во времена Константина епископы вышли из погребов катакомб, их обласкали, их пригрели, и потом 1500 лет прошло, прежде чем появились свободные церкви, потому что церкви стали государственными. Этот соблазн деформировал мировое христианство, и сами христиане, вот церкви стали государственными, сами христиане стали номинальными. Политизация церкви стала родовой чертой западного протестантизма, включая баптистов. За 400 лет своей истории протестантизм настолько смешался с политикой, армиями, спортом, театром, искусством, что между церковью и миром можно поставить знак равенства. Этот соблазн деформировал и наше братство в бывшем Советском Союзе, когда, воспользовавшись страхом и неверности перед Богом руководства прежних союзов, атеистической власти, на многие годы получили возможность фактически руководить церковью и душить в ней все живое. К великому сожалению, сегодня опасность политизации евангельских церквей в Украине, и в том числе церкви нашего братства, так же актуально, как и во времена императора Константина в IV веке. И к этому есть целый ряд причин. И влияние вовлеченных в политику западных баптистов – это и коррупция, которая, подобно ржавчине, разъедает нравственные устои общества и церкви. Это и процессы обмерщения церкви. И вот недавнее объявление, которое промелькнуло во всех средствах массовой печати Украины, об организации общественной организации протестантских церквей во главе с руководителем силового ведомства, видным функционером государственной власти. Разве это не есть смешение святого с несвятым, церкви с миром? Политика для служителя церкви – это духовный блуд. Политики – сыны века, всего догадливые сынов света в своем роде. Если служитель идет в политику, то церковь теряет свою независимость от кесаря, так как политика принадлежит кесарю. Кесарь должен быть главным в политике, а служитель церкви будет у него подмастерье с Библией в руках, которую он будет извращать в угоду кесарю. У политиков нет постоянных друзей, есть только постоянные интересы. Я цитирую мнение по этому вопросу. Справедливо говоря, что язык дан политику, чтобы скрывать свои мысли и лгать в интересах достижения власти и личного обогащения. Политика – это вторая древнейшая профессия, ничем не лучше первой. Рональд Рейган. Поэтому не пасторское дело быть политикой. Если служители, не дай Бог, погрузятся в политику, то политика придет в церковь, а Христос ее оставит. Дистанцирование от политики должно стать путевым знаком, столбом для служителей нашего братства, чтобы не оказаться на чужой территории и не быть частью скрытой коррупции. Третий урок. Братство не должно, высветить, пожалуйста, третий урок. Братство не должно преклоняться под чужое ярмо с неверными. Другими словами, братство не должно иметь духовного общения и организационно не должно входить в союзы, объединения, ассоциации с тем из них, которые не стоят на библейской почве и не придерживаются здравой библейской доктрины, как написано, какое общение праведности с беззаконием и так далее, и так далее. 2 Коринфянам 6:14. Этот урок братство получило после того, как в 1993 году мы стали членами Европейской Баптистской Федерации и Всемирного Союза Баптистов. К сожалению, это был наш поспешный, необдуманный и ошибочный шаг, предпринятый нами по нашему неведению и нашей неопытности. С течением времени мы с глубоким разочарованием увидели, что эти международные баптистские уважаемые организации в духовном плане являются аморфными, без четко выверенного здравого вероучения. Мы увидели, что в них не существует единой для всех библейской позиции по таким принципиальным вопросам, как безусловное признание Библии непогрешимым и боговдухновенным Словом Божьим, как безусловное признание гомосексуализма и однополых браков абсолютно неприемлемым состоянием грехом против Бога, безусловное признание абортов, грехов убийства, неевангельская практика рукоположения женщин, либерализм и тому подобное. И все это было более чем достаточным основанием, чтобы прекратить свое членство в этих организациях, что мы успешно сделали в 2005 году. Раньше, чем мы, это сделал Союз баптистов Казахстана, Франц Тисин, руководитель. Так некогда в 1887 году сделал Чарльз Спирджин, выйдя из Союза баптистов Великобритании, поскольку они не соглашались признать Священное Писание непогрешимым Словом Божьим. Учитывая, что сегодня в христианской церкви все более и более проникает беспринципность и равнодушие к искажениям истины, нам важно понимать, что это опасно, что одна беспринципность будет порождать другую и будет большое отступление. Поэтому истину надо называть истиною, заблуждение заблуждением, грех грехом. Нам важно быть терпимыми и миролюбивыми, но нельзя быть беспринципными и бесхребетными. Нельзя поддаваться искушению толерантности, жертвуя Божьей правдой. По этой причине и на будущее урок с ошибочным вхождением братства ИБФ и ВСБ должен быть для нас верстовым столбом, указывающим нам правильную дорогу, предохраняющим нас от таких союзов, которые погрузят нас в духовное болото беспринципности и отступления. Четвертый урок. Пожалуйста, высветите. Мы должны, братство должно в своем служении придерживаться изначально заповеданных нам добрых древних путей. Изначально заповеданных. Пути, о которых говорил пророк Иеремия, были изначально даны Израилю в законе Моисеевом. И в том, что касается церкви, тоже есть добрые древние пути, изначально данные нам Христом и Его апостолами. И если церковь идет по этому доброму пути, она всегда будет народом, состоящим из возрожденных детей Божьих. Народом, который идет по узкому пути, широкий путь запрещен для церкви, и который находится вне стана прелюбодейного лукавого мира, слова сочетания Христа. Будучи не от мира, как и Христос не от мира, народом особенным, ревностным к добрым делам, которые, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво живет в нынешнем веке. К сожалению, для народа Божьего, помимо добрых и изначально предписанных древних путей, Богом предписанных, всегда был соблазн избирать иные, не Божьи пути, пути заблуждения. Они у нас на слуху, но их надо избегать, как опасных инфекций. Я назову 6 ложных путей, как инфекции. Первое – либерализм или модернизм. Либерализм в богословии, в образе жизни, поклонение Богу. Главное в либерализме – утверждение человеческого разума высшим критерием истины, центром всех вещей и ценностей. Второе – постмодернизм. Это мировоззрение без абсолютных убеждений и доктрин, без абсолютных духовно-нравственных ценностей. И это плюрализм, терпимость, толерантность ко всем мировоззрениям. Третье – секуляризация, осовременивание церкви. На практике это означает ее обмерщение, смешение с миром. Четвертое – социализация церкви, интегрирование ее в окружающее безрелигиозное общество, в социальную, культурную, общественно-политическую жизнь государства с целью сделать мир христианским и счастливым. На самом деле имеет место обратный процесс. Не мир становится христианским, а церковь становится мирской. О чем говорит обвальный кризис христианства в Западной Европе и в таких ключевых странах для христианства, как Германия, Нидерланды и Великобритания. Западной Европе, которая давно стала цитаделью либерализма и социального Евангелия. Пятое – экумения. Главная цель экумении – объединить все христианские конфессии для преобразования мира на основе ценностей Евангелия. Такая красивая мечта. Ради такого единства экуменисты с готовностью отказываются от евангельских доктрин. Но преобразование греховного мира не происходит, а наоборот. И шестое – разные лжеучения. Среди лжеучений я назову три. Харизматическое обольщение, богословие преуспевания и популярный кальвинизм. В настоящее время миллионы христиан во всем мире, как и предсказывал апостол Павел, не принимают здравого учения, но по своим прихотям избирают себе учителей, которые льстят их слуху. И через древнего пророка Бог нам говорит: рассмотрите, расспросите, где путь добрый, и идите по нему. Пятый урок, я уже приближаюсь к завершению. Пятый урок, вы видите, баптистский принцип автономии церкви не должен вести к изоляции и вседозволенности. Принципы автономии церкви не должны вести к изоляции церкви и вседозволенности. 1 Петра 2:17. Братство любите. Об изоляции автономии поместной церкви не означает, что она может забыть, что наряду с ней есть другие Христовы церкви. И что высшее желание нашего Господа, главы церкви, чтобы христиане достигали и осуществляли единство духа в союзе мира. Между церквями должна быть тесная духовная связь, священная связь, посредством чего они соединяются в духе в одно нераздельное целое, в один великий и славный живой организм церкви. Эта священная связь основана на том, что все они через возрождение сделались причастниками Божьего естества, получили прощение грехов и жребий со священными, жизнь вечную, радость во Святом Духе, что у всех них один глава, и на всех их, их одинаковая ответственность за евангелизацию мира. Поэтому каждая независимая церковь, автономная церковь, должна быть заинтересована в благополучии других церквей, которые находятся рядом, и должна прилагать все усилия, чтобы взаимно поддерживать друг друга. Это евангельский путь. И теперь о вседозволенности в реальной жизни независимых церквей, в том числе и в жизни церквей нашего братства, к сожалению, бывали злоупотребления статусом самостоятельности или автономии поместной церкви. Очень важный принцип для нас, баптистов. При всем его позитивном содержании он может стать индульгенцией, дающей право пресвитеру церкви при недолжном духовном состоянии пресвитера. Это может быть? Может. Димас вот был пресвитером. И он становится индульгенцией, когда в церкви отсутствуют другие авторитетные служители, прикрывать и свои, и чужие грехи, поступать безответственно, бесконтрольно, не щадить стадо Божие, творить духовный произвол, способствует развитию у пресвитера гордости и самомнения, что наносит большой ущерб делу Божью. Не лучше ли быть зависимым от братства церквей, нежели покоиться в ложной, беспечной независимости и бесконтрольно действовать, руководствуясь, как это бывает, непомерным, неадекватным самомнением? Не допускать изоляции и вседозволенности должно стать еще одним, вот в моем изложении, пятым знаком путевым, чтобы нам не заблудиться. В заключение я хотел бы подчеркнуть, что вот перечислены уроки истории нашего братства должны направлять на путь здравого консерватизма. Хочу, чтобы слово «консерватизм» не было для нас пугающим. И в связи с этим я хотел бы привести слова Бердяева, известный вот философ, мыслитель Николай Бердяев. И он написал так: «Смысл консерватизма не в том, что он препятствует движению вперед и вверх, а в том, что он препятствует движению назад и вниз. Истинный консерватизм есть борьба вечности со временем, сопротивление нетленному гниению. Консерватизм поддерживает связь времен, не допускает разрыва будущего с прошлым. Консерватизм имеет глубину, он обращен к древним истокам жизни, к корням жизни. Об этой связи времен говорит апостол Павел: «Итак, братья, стойте и держите предание, которому вы научены, или словом, или посланием нашим». 2 Фессалоникийцам 2:15. Аминь.